Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Матвей Гонопольский. У нас Константин Ремчуков, главный редактор «Независимой газеты». Здравствуйте, Константин. Я вам уже сказал, у нас очень много тем интересных. Вы вернулись из Соединенных Штатов. Вы следили, наверное, да, за...
Там нельзя не следить.
Там нельзя не следить.
Уровень погруженности в политику, что метровые каналы, что спутниковые, просто... Ну, ошарашивающе высокий.
Я вот перед началом передачи, вот мы там сидели с вами в гостевой комнате, и я привел точку зрения одной дамы, которая сама из Соединенных Штатов Америки, с того континента, и она сказала, что ее тревожит Обама. Когда ее спросил, она сказала, почему? Она говорит, ну, вот он темнокожий. Я говорю, но ведь он в своей риторике никогда не использует, наоборот, это ставится ему плюс, он никогда не говорит о том, что, так сказать, ну, черный фактор, да, он не Мартин Лютер Кинг. А она мне сказала такую вещь, понимаешь, она сказала, он не Мартин Лютер Кинг, но если он победит, то все темнокожие будут считать, что они получили шанс, они получили некий вотум. И она говорит, что могут быть очень большие безобразия. Вот что вы думаете по этому поводу? Я думаю, что мы не вмешиваемся во внутренние дела Соединенных Штатов Америки.
Главное, что мы не на территории Соединенных Штатов
Америки.
Да. Мы здесь можем вмешиваться.
Патриоты говорят, что уже все захвачено. Поэтому.
Да. Значит, у меня создалось впечатление, действительно, из-за разницы во времени. Я был в Аспене, Колорадо, 10 часов с Москвой. Сон не налаживался, поэтому все время как бы находился в информационном поле. Поразило количество информации по выборам, многочасовые, деталях программы кандидатов, основные месседжи, ошибки, корректировка по ходу дискуссии, праймерис основных месседжей. И вот очень интересно было, что Хиллари Клинтон менее поворотливая, там она подумала, что Обама неопытный, и выдвинула идею, сможет ли он быть президентом from day one. С первого дня. И вот они как быстро реагируют. Обама же в каждом своем выступлении по несколько раз говорит, нет Америки черных и нет Америки белых. Это очень хорошо звучит по-английски. There is United States of America. То есть он подчеркивает, каждая фраза заканчивается United, но он все время подчеркивает вот эти различия. Нет Америки юга, нет Америки севера, нет Америки запада, нет Америки востока, но есть United. Поэтому на самом деле подсознательно это очень сильно влияет на избирателя, потому что ты все время как бы в теме, что вот черный, и он как бы говорит, нет, я не за черных, потому что я считаю, что нет черных и белых. И мне сразу анекдот вспомнился, был такой анекдот, когда в Техасе на остановке ругаются черные и белые, автобус подъезжает, выходит такой ковбой, водитель, говорит, так, тише, все заходим в автобус, больше нет черных и белых. Все проходят радостные такие, он говорит, светло-зеленые налево, темно-зеленые направо, есть одни зеленые, да. Вот поэтому нет, Обама очень изощренный, и вот мне показалось, он не такой глубокий, как Хиллари, но удивительно...
Не глубокий в чем?
Ну вот в ответах на вопросах он пользуется месседжами очень короткими, если Хиллари там пытается какие-то более серьезные вещи рассматривать, он, как правило, этого не касается, он производит впечатление такого легкого человека. И что меня поразило, я смотрел один обзор медиа-каверидж вот, по покрытию СМИ избирательной кампании, и упоминаний Обамы. 81% все, что об Обаме упоминается в СМИ, это восторг и удивление, как он быстро сокращает разрыв в рейтинге между собой и Хиллари. То есть все время говорится о неком чуде, о неком феномене быстрого роста популярности. При равном же каверидже 51% о Хиллари – это критические выступления, это вспоминания Билла Клинтона, это воспоминания о том, что она голосовала, поддержала Буша по поводу в Ирак и так далее. И это сказывается, потому что на самом деле формально равное освещение предвыборных кампаний, но в одном случае контекст исключительно восхитительный, поразительный, что это новый человек, какой он замечательный, как он быстро, главное, сокращает. Да, она пока имеет преимущество, но посмотрите, за последние две недели это преимущество растаяло, оно растает дальше. И вот мы сейчас видим 5-5 подряд побед, на праймерис говорит о том, что он набрал очень сильный ход, грамотный, и я думаю, что вот озабоченность вашей знакомой, которая сказала, вполне возможно, мы столкнемся с этим. Именно на фоне сторонников. Это сам-то он достаточно культурный, я думаю, человек, он не будет это, но вот люди ощущают, что приходит вот мечта. Причем у них мечта, что вот типа черный президент, что женщина, это обе нереальных до недавнего времени мечты в Америке. И мне кажется, что как никогда близко. Сейчас Хиллари поменяла, она больше не говорит о day one. Я сегодня смотрел ее после поражения в Мэйне заявление о том, мы должны думать не о том, кто победит демократов, мы должны думать, кто победит Маккейна. Потому что Маккейн будет использовать карту безопасности. Только я в состоянии ответить на эту карту содержательно. Он не сможет. То есть, и вот не случайно она поменяла руководителя своего избирательного штаба, потому что, видимо, вот неспособность сфокусироваться на каком-то месседже, а его месседж работает очень хорошо. Нет такой, нет такой. Есть United States, и, видимо, потребность...
Давайте Маккейна тогда коснемся. Да. Вы самую страшную фигуру для российского руководства упомянули. А как вам кажется, если, по мнению Кремля, не дай бог, Маккейн, и, собственно, я понимаю, ну, то есть, зачем новый геморрой, понимаете? Ну, пусть лучше эта дама, с которой можно там приятно проводить время, водить ее по Санкт-Петербургу, показывать ей что-то такое, да, хотя она там поначалу будет жесткая, потом, ну и так далее.
Все известно.
Ну, а вот Маккейн, вот все эти заявления, все эти крики, все эти такие, так сказать, я бы не сказал антироссийские, противороссийские какие-то высказывания, вот такие, да, это так и будет, если он станет президентом? Или, как говорят многие, что все это ерунда, когда президент становится президентом, то главное совсем тут?
Ну, значит, я встречался лично с Маккейном в прошлом году, по-моему, в Конгрессе. Меня поразило то, что он, вот, ну, у нас был там 30-минутный разговор, он не в состоянии слушать аргументы стороны. У него есть набор клише относительно России, там, откат демократии, того, что, в принципе, это неприемлемо с точки зрения ценности западной цивилизации. Значит, это первое ощущение, что это вот как человек за 70 лет...
Извините, про второе вы скажете после небольшой паузы. Значит, я напоминаю, Константин Ремчуков у нас в гостях. Вот продолжим этот разговор. Видите, живой свидетель. Маккейна видел. Ценный человек. Оставайтесь с нами.
Как давно мы не встречались. Реклама.
Привет, отлично выглядишь. Загорел, посвежел.
Да я только с гор спустился, весь Тибет облазил.
Ого, дорогое удовольствие.
Год назад нашел отличную работу на HeadHunter. Карьера пошла в гору. Теперь и я покоряю вершины.
Это как?
Очень просто. Зашел на сайт hh.ru, оставил резюме, и предложения так и посыпались.
HeadHunter – это вакансии ведущих компаний с самыми достойными зарплатами. hh.ru – HeadHunter. Мы работаем, чтобы вы работали.
Что такое сберегательная карта Кит Финанс? Вы можете перевести на нее зарплату или просто положить деньги. Вы можете тратить их без ограничений в магазинах и кафе, снимать наличные в банкомате в России и за границей. А на остаток денег банк будет ежемесячно начислять хорошие проценты. Сберегательная карта Кит Финанс. Звоните 8 800 202 102. Кит Финанс. Инвестиционный банк ОАО.
Читайте в журнале «Итоги», по чьим законам живет Елисейский дворец. Олигарх Винсан Баларе выходит из тени. Неизвестные факты громких преступлений. Что хранится в секретных лабораториях МВД. Журнал «Итоги» в продаже с 10 февраля.
Мы ведем свой репортаж из салона известного модельера Вячеслава Задашкина, который в данный момент общается со своими портнихами.
Так, девочки, что это за строчка? Она должна быть ровненькая, одинарная, сплошная, двойная сплошная. Бывает только на китайском Гуччи и на этом, как его, на эхе Москвы.
Двойная сплошная. Утренний разворот Ирины Воробьевой и Александра Плющева. С 9 до 11 на эхе Москвы.
Господин Задашкин, можно небольшое интервью?
Я занят.
Ну, Слава.
Приходите после 11.
Развернитесь, пожалуйста.
Первый заместитель директора Федеральной миграционной службы Владимир Каланда у нас в передаче «Ищем выход» в понедельник, 11 февраля, после 8 вечера.
Да здравствует наш суд! И такова тема очередной программы «Лукавая цифра». У нас в гостях бывшая судья Мосгорсуда Ольга Кудешкина и адвокат, руководитель адвокатского бюро Александр Глушенков. «Лукавая цифра» во вторник после 22 часов.
Аборигены почему-то съели кука, за что не ясно, молчит наука. Мне представляется совсем простая штука.
А нам тоже, потому как поступило предложение продолжить супервикторину, теперь по юмористическим песням Высоцкого. Проверь свои знания у главного. Зайди на наш сайт echo.msk.ru и ответь на вопросы викторины.
Переживаю, что съели кука.
Эхо Москвы. Перед употреблением встряхивать.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Продолжаем «Особое мнение». Константин Ремчуков, главный редактор «Независимой газеты». Продолжим про Маккейна. Очень интересно.
И вторая вот черта, которая как бы противоречит вот этой 70-летней упертости в клише, то, что он недостаточно консервативный республиканец. Это его сейчас самая главная политическая слабость. Почему Хаккаби не снимается? Поскольку он просто ястребом выглядит. И вот основной разговор идет, насколько Маккейн в состоянии удовлетворить запросы консервативных республиканцев. Он самый либеральный. Он как бы разумный позиционировался все эти годы с 2000 года, когда он пошел на компромисс с Бушем, что Буш остается. И вот он, даже Хиллари Клинтон изначально свою стратегию выстраивал таким образом, что она с ним появлялась на совместных мероприятиях, потому что аудитория могла принять ее. Потому что на более консервативных мероприятиях она не могла появляться. Но когда она сенатором стала, она ездила, вот едет куда-то Маккейн, и она появляется. И газеты пишут, на мероприятии были Маккейн и Хиллари. То есть, с этой точки зрения, он же не случайно так позиционируется. Значит, в нем есть большое либеральное начало, как бы не супер. А это сулит то, что он может быть человек, который склонен не упорствовать в ересе, а посмотреть на Россию уже с точки зрения как президента.
А вы долго там были? То есть какой вы период тут пропустили?
Ну вот я почти 3 недели.
Так здравствуйте, тут пока вы там были, тут много чего происходило.
Я как бы следил.
Да я знаю, конечно, следили. Но вы знаете, вот эта вот знаменитая песня, а на кладбище все спокойненько, все покойнички благодать. Вот, значит, честно говоря, вот я даже не знаю, мне трудно сказать, вот вы там были в этой буре, да, вот в этом, и вы сейчас говорите, он построил свою стратегию на том, что она выстроила свою стратегию, она вдруг уже сегодня заявила, что... И я думаю, вот что лучше, вот то, о чем вы рассказываете, или здесь есть потрясающее совершенно предложение, значит, как вам нравится, пишет Владимир, как вам нравится моя идея выпускать портреты майки, значки с профилями двух национальных лидеров, Путина и Медведева, как помните, Маркс, Энгельс, Ленин. Это устранит, нет, он объясняет, это устранит раскол в умах простых людей, правящей элиты. Кроме того, экономически выгодно продаж по двойной цене, такой знак каждый наденет. Ну и вот у нас, так сказать, такое вот спокойствие, которое только возмущено, как и Владимир Жириновский, действиями Центра избиркома. Вы, наверное, знаете, что могут вывесить у кого неучтенное имущество. Естественно, у Дмитрия Анатольевича Медведева не оказалось неучтенного имущества, а вот у Жириновского оказалось, и у других там еще оказалось. Вот что все-таки лучше? Это вот та модель или эта модель?
Ну, сразу несколько. Для кого лучше? Если для меня, то для меня, конечно, американская модель более понятна, потому что моя философия, ну, как человека, исходит из того, что гарантированное будущее любой страны, гарантированное, это не запасы физические, материальные, там, нефти, газа, я не знаю, там, накопленных производственных активов, а только количество сознательных граждан. Ни средний класс, ни бедные, сознательные граждане, которые делают осознанный выбор. Так вот, для того, чтобы гражданин был сознательным и делал осознанный выбор, требуется дискуссия, требуется обсуждение, требуется вникать в сущность того, как кандидат сейчас думает и говорит, как он будет действовать, с тем, чтобы когда он стал президентом, он начинал думать и действовать в соответствии с этим. А если он не будет действовать так, как он обещал, то у него появляется серьезная репутационная дыра, по-английски это называется там lack of integrity, отсутствие вот цельности. Как бы. И это очень серьезная, вот сейчас у Клинтон такая проблема. Так что она не смогла правильно оценить войну в Ираке. И Обама начал говорить, а говорит, слушай, а ты-то вообще не был тогда еще сенатором, Обаме говорят, что ты выступаешь?
Ну вот смотрите, вот давайте порассуждаем об этом, так сказать. Ну вот вы говорите, да. Для вас та модель, да. Значит, понятно, что бывает да. Другая модель. Но вот смотрите, Владимир спрашивает. Вы когда-нибудь слышали, чтобы уходящий через 2 месяца глава государства обращался к населению с планом развития страны на последующие 12 лет? Ну, он говорит, Путин обозначил свой срок пребывания у власти, а вы как думаете, и так далее. То есть, действительно, там произошла странная вещь, которую теперь все обсуждают, и все пытаются, как принято у нас, политологи, это как-то оправдать. Понимаете, но оправдать это очень слабо получается, потому что Путин в своем, так сказать, вот, историческом выступлении навесил цели и, как все говорят, задал высокую планку. Но что обозначает эта планка? Ну, и я бы тоже так. Я вам желаю, Константин Ремчуков, чтобы вы были здоровы, и чтобы красивы были, и чтобы тираж вашей газеты был 5 миллиардов экземпляров. А этому что делать?
И это имеет смысл в вашем пожелании? Ну. Если вы, мой лечащий врач, ну, как бы человек, который будет обеспечивать мое здоровье, мой тренер по фитнесу,
да.
Человек, который еще обеспечит еще коллективное...
Директор типографии.
Да, типография. Нет, и у вас еще...
Он же подпишет.
5 миллиардов людей в вашем подчинении, вот, и вы подпишете всех
так их
на газету.
Так как можно ответить вот на вопрос?
На этот вопрос можно ответить только одним образом, что
значок,
Путин...
Маркс-Ленин,
у нас, Марк, кстати, Сентис. Фотография великолепного нашего фотографа, где они вот так, как на значке, была внутри газеты признана лучшей фотографией прошедшего года. Абсолютно чеканные.
Это профили. Мы посмотрим, как Генеральная прокуратура ее признает.
Да. И что я хочу сказать. Вот все говорили до этого план Путина, но его никто не видел. Вот то, что я слышал от Путина на этом выступлении, мы назвали сегодня там в редакционной статье, это рабочий план Путина. В каком смысле? Что Путин обозначил цели, а дорожные карты по реализации каждой из этих целей будет разрабатывать не президент Медведев, а он как премьер Путин. Это он для себя обозначил, и как премьер он сейчас будет это все это делать, потому что даже самое интересное будет посмотреть, что Медведев и не будет расшифровывать реализацию ни одной из этих целей.
Как? Ожидается что... вот его выступление
вот посмотрите,
в пятницу.
Вот послушайте его выступление в пятницу, и вы поразитесь. Я думаю, моя версия, что ничего он не коснется, поскольку это прерогатива премьера будущего. То есть Путин, президент сегодняшний, дал задание премьеру будущему Путину разработать по каждой из этих целей конкретный пошаговый план действий. Вот как я понял его вот это выступление. Это задача прежде всего для самого него.
Ой. Хорошо. Ну, что вам скажешь? Ну, вот вы так написали.
Да, при этом я еще хочу вам сказать одну вещь. Она как бы вот сейчас ушла на второй план, но на самом деле мы знаем, что практически ничего не проходит из того, что было сказано. Я помню, что когда велась активная кампания по продлению сроков президента, то основной аргумент был, что нехорошо Конституцию вообще по срокам поменять бы надо, но нехорошо это делать для действующего, под действующего президента. Вот поскольку под того действующего не поменяли, то наступает сейчас момент поменять. Так вот, в момент, как только будут изменены сроки президентского правления, она будет не под действующего президента в рамках этики, а под другого
ну,
президента.
Понятно.
И вот этот другим как раз может опять быть Владимир Владимирович Путин.
Ну да. Значит, теперь смотрите, про то, как они будут жить. Значит, тут все ожидали драки, собрались Павловский и
Белковский.
Собрались. Ну, думали, что они будут там тузить друг друга, но они очень интеллигентно там. В общем, каждый говорил о своем. Драки не было, как все ожидали. И Павловский предсказал Медведеву результат на 10, а то и 15% больше, чем у Путина, и заверил, что политики неотделимы друг от друга. Это Павловский. Белковский же предрекал кризисы и настаивал, что Медведев вполне самостоятельный политик, а про Путина скоро забудут. Впрочем, и при таком раскладе на смену курса, уверен политолог, рассчитывать не стоит. Вот вы ближе к чьей позиции?
Ну, то, что... Ну, к позиции... Они как бы разные аспекты касаются, да? То есть, ну, я с Белковским не согласен, что Медведев там склоки начнутся и так далее. У нас даже у нас в стране даже склоки начались между Путиным и существенно более слабым Ельциным. Первый срок, как правило, все выполняют джентльменские соглашения, взятые обязательства. Это гадалки не ходи. Что касается того, что он больше наберет, то это может явиться следствием более низкой явки. И придут только те, которые должны прийти. Потому что мы вчера с женой гуляли вечером по Арбату и Сивцам в Рашке на столбе заборном при Цыковской поликлинике увидели трафарет, там написано «Ходить на выборы 2 декабря – позор». То есть новая стратегия не развешивает что-то, а трафарет заготовлен, люди подскакивают так краской, чик-чик-чик-чик-чик, угу. пропечатывают. То есть вот эта линия на то, что ходить и участвовать в выборах – это позор, мне кажется, это будет сейчас одним из элементов того, чтобы многие люди, которые не то что против Медведева, а просто против такой системы, при которой результат предрешен, так вот, если будет меньше, так вот от меньшего количества он вполне может набрать большее число голосов, что естественно.
А вот вы обратили внимание на красивые такие транспаранты, просто, ну, известные люди, и просто написано там «Я приду на выборы», да. И
я фамилия... «Голосую за будущее России».
«Голосую за будущее России». Кто персонифицирован за этим будущим, не указано. И я вот думаю, это почему не указано? Потому что как бы вдруг начать агитировать за Медведева, это Путина унизить или что?
Я не думаю, что унизить Путина. Просто, наверное, вот там такие креативные люди сидят, которые понимают, что до такой степени знаковые фигуры, вот те, которые я видел, Лужкова, например, там выехал из Шереметьево, как раз смотрю, такой большой в кепке портрет Лужкова, это он тоже за будущее.
То есть все похожи на Путина Медведева, да, в какой-то степени.
Я думаю, что это такое.
Да. Все еще, я хотел бы, вот у нас осталось полторы минутки эту тему. Здесь у нас была передача «Клинч», где схлестнулись Доренко и Венедиктов, и спорили они о том, есть ли же все-таки интрига в этих выборах. Доренко говорил, что интриги никакой нет, потому что коню все ясно. А Венедиктов говорил такую историю, ну, все-таки кандидаты же разные, да, вот там Жириновский же чем-то отличается, там и там Зюганов чем-то отличается, поэтому... Вот интрига все-таки есть. То есть интрига хотя бы в том, что есть разные кандидаты. Вот вы на чью кнопку нажмете?
Ну, я бы сказал следующим образом, что вообще-то применительно к президентским выборам интрига должна касаться все-таки результата выбора по первому, по победителю. Вот с этой точки зрения интриги нет, победитель понятно. Если говорить о том, что мы хотим использовать слово интрига все-таки для применительно к этим выборам, то интрига только в одном. Сможет ли Жириновский стать вторым по рейтингу политикам, чем Зюганов, и тем самым подтолкнуть КПРФ к объединению с партией Миронова, то, что уже несколько месяцев они пытаются сделать. Вот в этом интрига. Если Зюганов проигрывает Жириновскому, если проигрывает, то, безусловно, он не удерживается у власти в КПРФ, и новое руководство пойдет к тому, что они создают огромную на базе партии жизни демократическую ногу в России. Поэтому вот в этом интрига. Потому что я посмотрел, как старательно где-то недели три назад, перед самым моим отъездом, в Америку начали появляться рейтинги, по которым и все говорили, Жириновский опережает Зюганова. Это не случайно. Мы знаем, что у нас рейтинги высококонтролируемая вещь.
Понятно. Мы сделаем 5-минутную паузу и продолжим с Константином Ремчуком. Оставайтесь с нами.
Часов 19:30 в Москве. На Эхе новости, в студии Анна Казакова. Здравствуйте. Продлены переговоры между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины». Таким образом, «Газпром» отложил на вечер вторника срок, после которого будут ограничены поставки газа. Как сообщил в нашем эфире официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов, переговоры возобновятся завтра утром. Напомню, Россия оценивает украинский долг в 1,5 миллиарда долларов. Не признают своей вины трое обвиняемых в покушении на главу РАО ЕС России Анатолия Чубайса. Как сообщил Интерфаксу адвокат полковника ГРУ в запасе Владимира Квачкова, сегодня в Мособлсуде прошло заседание по существу. На прошлом заседании была сформирована коллегия присяжных. Это уголовное дело рассматривается в суде с марта 2006 года. Прошлая коллегия присяжных была распущена. Напомню, на скамье подсудимых, кроме Владимира Квачкова, два бывших десантника Роберт Яшин и Александр Найденов. Ранее в Москве был задержан четвертый обвиняемый по этому делу Иван Миронов. В управлении Федеральной миграционной службы находятся документы двух французских журналистов, которых задержали сегодня в Нижнем Новгороде. Самих журналистов отпустили. Как заявили РИА Новости представители этого ведомства, пока французы не представили разрешение на работу в этом регионе. В том случае, если факт нарушения закона подтвердится, французам может грозить штраф от 2 до 5 тысяч рублей. В посольстве Франции в Москве пока не комментируют инцидент с задержанием. Завтра утром ремонтники обещают восстановить теплоснабжение в Улан-Удэ, где в субботу произошел пожар на городской ТЭС. Тем временем специальная комиссия из Москвы расследует причины пожара на теплоцентрале. По предварительным данным, он произошел из-за короткого замыкания. Чрезвычайное положение объявлено в Восточном Тиморе. Беспрецедентные меры приняты в связи с покушением на президента этой страны. Тяжело раненый президент привезен для лечения в Австралию. Восточный Тимор получил независимость от Индонезии в 2002 году, один из лидеров борьбы за независимость, а ныне глава Восточного Тимора Жазира Амушорта в 1996 году стал лауреатом Нобелевской премии мира. Официальный курс доллара объявлен Центробанком на завтра 24 рубля 67 копеек, курс евро 35 рублей 93 копейки. Я напомню прогноз погоды. В Москве завтра облачно, преимущественно без осадков, температура ночью минус 4, минус 6, днем будет от минус 1 до плюс 1 градуса. Сейчас столица около нуля, давление 765 миллиметров ртутного столба. Анна Казакова, служба информации, «Эхо Москвы».
«23 февраля в Государственном Кремлевском дворце состоится концерт легендарного тенора Пласидо Доминго в сопровождении Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» под управлением Юджина Кона. Начало в 18 часов. Заказ билетов 644-22-22».
Говорит руководитель ОАО «МАЭК» Александр Ремезов.
Московская объединенная энергетическая компания сделала все, чтобы зимой в ваших домах было тепло и уютно.
Горячая линия «МАЭК» 662-50-50.
Радиостанция «Эхо Москвы» и рекламное агентство «Music Vision» представляют программу «Эталон». Все о высоком. Ежедневно по будням в 12.45, в выходные в 21.05. Спонсор программы «Быструмгель». «Быструмгель» поможет по-быстрому.
Значит так, мое дело предупредить, твое дело
соответствовать.
Правильно, предупреждаю, 15 февраля.
Так.
На эхе Москвы.
Опять?
Да. В FM-диапазоне, уточняю, 91,2 МГц, будут проводиться работы.
Это какие работы?
Профилактические.
И когда?
С 9 до 13 часов.
А я все равно через интернет слушаю.
Молодец, продвинутый.
Не продвинутый, а предусмотрительный.
Тема программы «Клинч» – «Стопфонд. Отдать народу или хранить вечно». Свои позиции защищают журналист Юлия Латынина и руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин. Программа «Клинч» во вторник после 20 часов.
Диверсионные немецкие отряды во время сражения на Курской дуге. Тема передачи «Цена победы» в понедельник 11 февраля. В качестве эксперта на передачу приглашен историк Константин Залесский. «Цена победы» в понедельник 11 февраля после 21 часа.
Накопились вопросы? В понедельник после 22 часов внеочередная программа «Без посредников» с Алексеем Венедиктовым.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
«Особое мнение» продолжается. Константин Лемчуков у нас в гостях. Интернет. Инициатор поправок, заместитель председателя Объединенной комиссии по национальной политике и взаимоотношениям государственных объединений при Совете Федерации Владимир Слуцкер. Думаю, ключевой поправкой в закон должно стать положение об обязательной регистрации интернет-сайтов с аудиторией не менее 1000 посещений в день. Это соответствует статье 12 закона о СМИ, где обязательной регистрации подлежат печатные СМИ с тиражом от 1000 экземпляров и выше. Что скажете?
Абсолютное мракобесие, абсолютная ерунда. У нас завтра будет статья на эту тему, посвященная, такая агрессивно не принимающая эту меру. Нельзя сравнивать интернет-ресурсы и тираж печатного СМИ, потому что нарисуйте голую попу Собчак. Вот сегодня создайте на свой блог.
Не трогайте святое. Давайте другой пример.
Хорошо, да? Пример. Девушки похожи на Собчак. Вот, и вы получите в час там 100 тысяч заходов. Что это СМИ? в тем параметрам, которые мы вообще к СМИ, а регистрация...
Нет, так трюк же для контроля.
Так вот я говорю, вот, оно вот и поэтому получил. Я говорю, вот, что... Вот а сравнение, а попробуйте вы продать 1000 экземпляров. Вот я занимаюсь распространением, как это тяжело для печатного СМИ, потому что если в интернете нет барьера по входу в контент этого СМИ, ты просто класснул, и ты там, да, то в киоске как ты купишь мою газету, да, ты должен ее развернуть, почитать, есть барьер. Это совершенно разные вещи. Так вот, Слуцкий предлагает абсолютно мракобесную поправку для того, чтобы контролировать все сайты, все СМИ, получение регистрации и все. Поэтому крайне негативные отношения. Крайне негативные. Абсолютно не соответствующие духу 21 века.
Ну, я же должен спросить, ну, а действительно, как контролировать сайты?
А не надо контролировать сайты.
Где попы?
Нет, поп – это совсем другая история уже, да, там, контент, там, порнография или там что-нибудь еще такое. Ну, это, у нас достаточно инструментов для тех, кто работает. Если мы используем какие-то инструменты законодательные для того, чтобы контролировать появление политических сайтов с содержанием материалов неугодных власти, то
это
отсеять,
да,
как бы вот при таких критериях 1000 заходов невозможно. А занимайтесь порнографией, отлавливайте всех и так далее. Никто слова не скажет, и никто в защиту не пикнет. Но поскольку это будет распространено бумерангом на политически активные сайты, то вот это является проблемой.
Глава ЦИК Владимир Чуров считает недопустимым. Вот здесь я подчеркиваю, недопустимым. Угу. Еще раз.
Очень
недопустимым.
Хорошо. Красиво звучит.
Вот вы понимаете? Да. Включить в состав миссии международных наблюдателей специалистов по цветным революциям. Я, когда это прочитал, я обалдел, потому что я не понял, как наблюдатели, что он имеет в виду. Оказывается, значит, он говорит, что когда мы видим список наблюдателей, то видим там одного, двух, трех специалистов по организации переворотов, то, что называется цветными революциями. И, значит, оказывается, это те, которые были в составе миссии, например, на выборах президента Украины и выступали с резкими заявлениями. То есть, как бы поддерживали, да? Допустимо ли это? Я сомневаюсь, отметил глава ЦИК. Необходимо более критично подходить к формированию деятельности международных наблюдателей, приезжающих на выборы. Вот меня это поразила история.
Но она методологически не выдерживает критики, да, потому что все равно, что западные люди скажут, недопустимо бывших чекистов, особенно занимаешься политической цензурой, назначать на посты такие-то и такие-то в государстве. Там, от президента, я не знаю, до руководителя ЦИК, условно говоря. Условно говоря. Вот это люди меняют профессии. Когда-то был чекистом, когда-то был специалистом. Поэтому раз он зарегистрирован и авторитетная организация, в чем смысл авторитетной организации? В том, что у нее есть процедура отбора кадров. Вот, поэтому в данном случае, ну вообще, мне кажется, вся эта история нанесла большой репутационный ущерб. Россия, если продолжать упорствовать в этом, да, там еще говорить, кого вы должны брать, нет, может быть, еще на утверждение сюда в ЦИК досье наблюдателей присылать, личные дела.
Вот он типа это вот предлагает.
Ну вот я говорю, то надо цели иметь. Если это продолжение просто риторики, и нужно сохранять, им кажется, лицо, то это каждое такое заявление, это репутационный ущерб России. Потому что мир давно уже воспринимает легитимность, нелегитимность выборов через призму оценок международных наблюдателей. Мы пришли в эту систему недавно, еще 20 лет нет, да, у нас, по-моему, в 89 году первые выборы в Верховный Совет СССР были весной, помню, за Ельцина, когда голосовали, да, а сейчас у нас 2019 лет. Ну, как мы можем со своим стандартом, со своими представлениями о том, как должно быть в этом мире что-то решать? Вот демократия уж точно не является нашим коньком. Поэтому сильно отклоняться от стандартов непродуктивно.
Ну, вы, кроме того, что вы главный редактор независимый, вы, так сказать, бизнесмен, знаете хорошо бизнес и так далее. Значит, сегодня известный очень адвокат Александр Добровинский, все его знают, он сейчас защищает Владимира Некрасова, и он заявил, что его подзащитному предложено продать свой бизнес в обмен на свободу, то есть вот этот Арбат Престиж, вот эту красивую, замечательно пахнущую духами контору. Вот, значит, естественно, Добровинский отказался назвать лиц. По его словам, продать бизнес предлагалось в обмен на прекращение уголовного дела. Я вам скажу честно, я даже не знаю, какой вам вопрос по этому поводу задать. И я не могу задать вопрос, правда это или неправда, потому что у адвокатов своя история, как они это делают. Но просто я спрошу так, формально, как вы считаете, в нынешней России подобные вещи возможны? Вот возможно всякие такие помещения в узилище для отбора хорошего бизнеса?
Ну, я не исключаю, что такое возможно. Вот я не понял просто из этого сообщения. Ему предлагают уже сейчас, когда он задержан, или предлагали
на
до того, как задержали?
На прошлой неделе мне сделали предложение о продаже компании, заявил в понедельник Добровинский. По словам адвоката, данное предложение было адресовано Некрасову.
Значит, вот обычно, когда такие предложения приходят, люди завершают сделку. Такие есть случаи, известно, да? А потом... ее, ну, как бы она озвучивается. Вот сейчас, когда, вот когда такое предложение приходит и сказать об этом вслух, это значит, чтобы эта сделка не состоялась, потому что все признаки есть вымогательства.
Да.
Рэкета.
Да.
С использованием силовых органов. Поэтому, на самом деле, если такое предложение есть, то это абсолютное преступление. Да, это все признаки вымогательства налицо. Причем по самому крупному счету, да, там, жизнь, свобода, мера пресечения.
Тут, вот все еще обратили, внимание, что, как и принято у нас, когда было решение о том, где ему находиться, это же по экономике, да, там неуплата налогов, все равно решили, чтобы сидел в тюрьме.
Да. Вот поэтому я думаю, что, мне кажется, это очень странно, потому что, на самом деле, если пришли и сделали предложение, то... Ну, то есть ты его отвергаешь, да, это предложение? Говоришь, нет, я не буду продавать. Ну, тогда можно такое заявление. А если там есть предмет для сделки, а в таких случаях, как правило, всегда есть предмет для сделки, потому что все люди понимают, что расстаться с бизнесом в обмен на свободу – это лучше, чем иметь якобы бизнес, который все равно не выживет без руководителя, без владельца, если он в тюрьме его раздербанит. Вот, так что странное заявление. Странное заявление. Не ведет к освобождению Некрасова из... под стражи.
И закрытие уголовного дела, да? Значит, ну, тут руководитель Национального антикоррупционного комитета РФ Кирилл Кабанов высказал предположение, что судьба Некрасова полностью зависит от его бизнеса. РБК Дейли, он заявил, есть большое количество людей, желающих посягнуть на его прибыльное дело. По всей видимости, он получит свободу в обмен на свой бизнес. Но поскольку это уже сказано, то это сам. Спасибо вам большое. Успеха. И рассказывайте нам про Америку.
Спасибо.
Вот какой там Обама хороший, как он всех догоняет. Константин Ремчуков, главный редактор и владелец независимой газеты. Спасибо вам. Вел программу Матвей Конопольский. До свидания.